Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «Айтек».
В эфире программа «Айтек». Добрый вечер. У микрофона Руслан Осташко. Обычно в программе «Айтек» мы обсуждаем очень серьезные темы, связанные с импортозамещением, развитием отечественного софта, какими-то большими железками. Сегодня я решил сделать программу более лайтовую, хотя при этом не менее серьезную, потому что рынок компьютерных игр, о котором мы сегодня будем говорить, он только кажется игрушечным, каким-то развлекательным. На самом деле он огромен, и бюджет у него, и обороты огромные, растут в России все больше и больше. И сегодня мы эту тему обсудим с моим гостем в студии, Сергеем Бабаевым, директором по развитию компании Neki. Здравствуйте, Сергей.
Привет.
Я правильно сказал, что вот рынок компьютерных игр, он многими оценивается как такая развлекаловка, да, вот многие серьезные инвесторы российские, я не говорю про западных, потому что на Западе давно к этому рынку относятся очень серьезно, вкладывают огромнейшие деньги. Mm-hmm. А вот в России вот обращайтесь к инвесторам, да, и вопрос такой, чем вы занимаетесь, компьютерными играми, там, ой, что это, ну, это игрушки, ну, как это можно, да, обращайтесь к каким-нибудь там фондам. Вот есть фонд развития интернет-инициатив, крупнейший, один из крупнейших условно-венчурных фондов, который поддерживает инициативы. Я их спрашиваю, ребята, почему вы не занимаетесь таким важным сегментом интернета, как онлайн-играми. Они говорят, ну, это отдельный бизнес, он вообще не имеет никакого отношения к интернет-бизнесу, он очень своеобразный, у нас нет специалистов, это отдельно. Там российская венчурная компания не занимается интернет-играми. А тем не менее, российские разработчики, российские компании, которые на этом рынке существуют, они достаточно успешные, они эффективны и во многом даже превосходят западные аналоги. Есть мировые примеры, да, вот есть компания CCP, да, исландская, которая делает одну игрушку, и за счет этой одной игры у них, если я не ошибаюсь, оборот компании равняется примерно ВВП страны. Вот я могу ошибаться, но это огромнейший показатель, то есть небольшая компания исландская, да, где Исландия, да, казалось бы, вот он интернет и мировой, и весь мир играет в одну единственную их игру, которую они сделали, и с сумасшедшими оборотами. Вот как вы прокомментируете нынешнюю ситуацию на рынке компьютерных игр, онлайн-игр, браузерных игр, приложений и так далее?
Ну, на самом деле, фонды в последнее время немножко изменили свой подход. Free, да, действительно не занимается, и я знаю людей, которые целенаправленно ходили в Free, общались, что, ребята, вы должны начать заниматься играми.
Я бы всех тоже знаю.
Да, ну, скорее всего, мы все знаем этих людей, да, вот. Им примерно то же самое отвечали, ребят, другой бизнес и так далее. Возможно, это неплохо, что они не лезут в игры.
Хуже было бы, если бы они лезли не понимая,
да. Там совершенно другой подход, совершенно другая разработка и так далее. К сожалению, у нас есть другая крайность последние годы. Это когда ребята с деньгами, скажем так, не будем их называть фондами, говорят, прикольные игры, блин, мы знаем игры, дети наши играют в игры, давайте им дадим денег на что-нибудь. И какие-то там 1.5-2-3 миллиона долларов, на моей памяти, получают очень странные команды, которые никакой экспертизы крупной компании не проведут.
Это вторая грань. Да, я сказал о первой, когда нормальные, хорошие инвесторы, которые понимают, как работают деньги и кому нужно давать деньги, а вот они не особо до последнего времени, вы правы. А вот с другой стороны, действительно, много людей там, которые...
Случайно.
Да, да, да. Для которых потратить там несколько миллионов долларов, это, ну...
Ну, забавно попробовал, да. Там риск везде есть риск, да. На самом деле, хорошим фондам не хватает, мне кажется, такой прослойки, какой-то экспертной, которая бы этим занималась, и... Ну, это сложность рынка. Тяжело найти экспертов, которые почему-то не работают в крутых компаниях, а ищут применение чужим деньгам. Вот. С другой стороны, пока эта структура не появится, какой-то хорошей прослойки, не знаю, акселератора, возможно, игрового, действительно останется эта проблема, что крупный фонд, он не понимает, зачем вот эти странные обороты, какой-то трафик, какие-то мобильные игры, порты. Это так все останется на уровне вот случайных шальных денег, я боюсь.
Перспектива в России. Вот в мире я знаю, что есть и фонды, которые специализируются на инвестициях в онлайн-игры, есть индустрия образовательная, что очень важно, потому что много талантливых разработчиков у нас в стране, много энтузиастов, которые на высоком профессиональном уровне делают инди-проекты, да, независимые, вполне себе приличного уровня, но им не хватает навыков, знаний, менеджмента для того, чтобы все это превратить в серьезный бизнес. А любая индустрия, и игры здесь не исключение, не могут продержаться как независимые проекты долго и успешно. Они рано или поздно закроются, либо перерастут в серьезную большую организацию. Вот у нас есть хоть какие-то предпосылки? Вы, вот лично ваша компания Neki, вы занимаетесь образованием вот молодых ребят, которые...
Да, причем тут, наверное, тоже будет такой поэтапный ответ. Да, занимаемся в Neki. Мы где-то с середины, наверное, даже, может быть, чуть раньше прошлого года объявили инди-инициативу. То есть мы находим маленькие команды по настоящим джемам, которые проходят в выходных, в каких-нибудь коворкингах, там ребята за два дня клепают игру, отыскиваем там таланты, даем им деньги и просто смотрим, чтобы они игру, ну, хотя бы выпустили. И никак не вмешаемся с точки зрения разработки, потому что подход к интересному продукту с точки зрения крупной успешной компании и с точки зрения инди — это очень разные продукты. Мы всегда будем пытаться отразить свой опыт, который нам приносит, грубо говоря, миллионы долларов, а ребятам это не надо, иначе они игру вообще не выпустят. И мы просто сидим, наблюдаем, чтобы команда, ну, не увлеклась. Но при этом у нее были деньги.
Соблазн большой.
Да, да, при этом, чтобы у нее деньги были, чтобы она там не искала на пропитание, не аутсорсила, занималась своим проектом. Это достаточно хорошо влияет, потому что по инди-сообществу действительно сейчас есть такая молва, что если есть хорошая игра, приходи в Некки, скорее всего, возьмут. Суммы разные, конечно, условия разные, но мы с этим работаем. И на самом деле, ну, не буду говорить, что вслед за нами, так уж слишком хвастаться, но многие команды сейчас, успешные компании, даже не команды, они идут по тому же пути, то есть они стали высматривать неплохие проекты из инди-среды. Раньше это было немножко так зазорно ковыряться с инди, потому что, ну, какие-то ребята что-то колупают, это все несерьезно, не про деньги. Сейчас профильные компании занимаются этим очень серьезно. То есть я даже общаюсь с некоторыми крупными разработчиками, которые просят, там, ты общаешься с инди-разработчиками, подскажи, там, не знаю, хорошую гоночную игру, хороший пазл, еще что-нибудь. То есть я помогаю еще ребятам не только нам отобрать проекты, но и ребятам пристроиться профильно тоже.
Ну, вот вы в Некки работаете не так давно, да? Но вы, в принципе, в геймдеве уже, наверное, лет 15, да?
Не, ну, 15 нет. Из 26, если вычесть 15, будет совсем рано.
Ну, обычно геймдевом начинают заниматься в старших классах
школы. Да, лет 17-18, наверное, начал.
Вы поздно начали. Но для геймдева...
Не-не-не, для русского геймдева я начал рано достаточно.
Я-то помню свои годы, да? И мы в 10 классе на ZX Spectrum уже сидели, что-то там программировали, какие-то космические стрелялки простейшие. Да, это был 94-й год, да, и вот я помню, что первый бум вот, интернет-разработок, он был 92-94-й год, вот это новое поколение, когда появились первые компьютеры, доступные для обычного mm-hmm. потребителя, а не нужно было идти в какие-нибудь НИИ, чтобы посидеть за там, 86-м IBM-ом. Это было сложно. Давайте вот немножко расскажем вообще эволюцию современных, то есть я не беру уже вот это совсем старые разработки, эволюцию mm-hmm. современных компьютерных игр, которые от дисков, начиная вот первое, да, и вот что было потом? Диски, браузерки, сейчас всех убивают мобильные приложения, насколько я понимаю. Вот вы как можете эту этапы развития рассказать, современной истории геймдева в России, да, и перспективы, и что будет умирать, что останется? Останутся браузерки, либо они умрут, будут только мобильные приложения, либо это будет гибридная какая-то система, скорее всего, наверное.
Тут какое дело, на самом деле диски, в общем-то, они, конечно, не умерли как таковые, да, там можно говорить, что их заместила цифровая дистрибьюция, они умерли в России, я бы сказал.
Ну, да, в России их нет.
В России...
В регионах они еще где-то есть, где интернет, может быть, но и то их меньше и меньше, все на мобильном интернете уже сидят.
Тут скорее стоит сказать о том, что умерли даже не диски в России, умерла большая разработка в России. То есть последние проекты... Я когда-то работал в проекте «Дальнобойщики», который, наверное, многие знали.
Ну, вот. Это легенда российской
разработки. Потом это сначала была легендарная игра, потом легендарный «Долгострой». Вот. Я уже работал в легендарном «Долгострое». И по понятным причинам, вот из таких «Долгостроев» эта индустрия умерла. Давать нам большие бюджеты на разработку таких игр перестали. Вот. После этого именно российский сегмент, он стал больше смотреть в сторону онлайна. Это случилось с очень большим развитием компании IT-территория, которая, ну, показала, как это все работает, и на что я до сих пор все благодарны, я думаю. Ну, все, у кого есть хорошие отношения, все благодарны. Браузерки, они на самом деле свое первое пришествие в 2000-х годах, они недолго просуществовали, потому что был очень сильный технологический разрыв. И проекты, мне кажется, интересны, они там появились вот за 2-3 года существования рынка и как-то стали исчезать.
Ну, Некки, они, собственно говоря, по-моему, и выстрелили именно на браузерах.
Да, именно в тот период выстрелили на футбольном менеджере, в который никто бы не поверил, все бы сказали, что надо делать там клон бойцовского клуба очередной, собственно.
Что все и делали.
Что все и делали, да, наш основатель.
А у Некки вышла 11-11 «Золотая бутса».
Сначала «Золотая бутса», да, она была очень хардкорной игрой, которая вообще удивительно, что такая игра жила, там надо было стать очередь на регистрации. И живет до сих пор, да. А после нее вышла «Казуальный 11-11», который неожиданно выстрелил, ну как, для наших, а неожиданно, наверное, для остального рынка неожиданно. Но, тем не менее, браузерки начали смещать социалки, да, это бесспорно, потому что, да, был проще порог входа, проще собрать команду, огромная аудитория, которая тебя ждет.
Но технологически это было примерно одинаково.
Намного проще. Намного проще.
Да.
Ну, то есть сделать,
не сложнее.
Сделать это. Хорошую стратегию браузерную и сделать счастливую ферму, на самом деле, несопоставимые по масштабу задачи. Вот сейчас уже к нашему времени социалки стали такими продуктами, которые, да, они не то что конкурируют с старыми браузерками, они конкурируют с крупными проектами уже. Потому что есть совершенно какие-то масштабные онлайновые стратегии, как от компании Plarium, например. Вот, и качество повысилось, да.
Причем надо признать, что компания Plarium, они с экономической точки зрения делают все правильно. У них, по сути, одна игра.
Которую они, да, успешно запускают,
да,
в разных сетях.
Которую они успешно запускают в разном визуальном виде, да, в разных идеологических интерпретациях, но математика абсолютно одинаковая.
Ну, чтобы не было только про нас, честно могу сказать, что на социальный рынок, наверное, больше всех повлияли по качеству проектов компания «Кефир», с Тюрягой, ну, потому что Тюрягу, наверное, каждый видел, каждый играл.
Меня она как-то мимо прошла.
Ну, каждый слышал хотя бы, что она такая была, да. И, наверное, компания Wiser Interactive зомби-фермы тоже, они пришли на спаде ферм и подняли эту тему.
У ферм был период спада?
Был период спада, все уже говорили, ребят, не надо фермы, все, уже заканчивайте эту всю возню. А потом уже мы показали там хардкор в виде файтинга. Синхронного, с клавиатурой, все говорили, это вообще нереально, так делать нельзя. Мало того, что с клавиатурой, это еще и PvP синхронный, все, ребят, заканчивайте, закрывайте. Мы тем не запустили, потому что, ну, сделали, надо запускать. И оно стрельнуло очень хорошо.
У нас вот вопрос параллельно приходит от наших радиослушателей, от Сергея, вопрос. Компания Crazy Panda, несколько социальных игр, выросла из 2 человек до 100 за 3 года. Прибыль одной игры от 1 до 3 миллионов рублей в день. Очень хороший пример компании Game Insight. Не подскажете, насколько перспективен игровой рынок в России, но мы обсуждаем в мире, во сколько оценивается, на какие категории делится сейчас рынок, мы, собственно, тоже обсуждаем, где учиться на геймдев, вот спрашивает Сергей, наверное, хочет тоже.
Ну, оценку я, честно говоря, детей своих не рискну называть, у меня на памяти ее нет, и она очень легко загугливается по анализам специальных компаний.
Ну, вот прибыль одной игры 1-3 миллиона рублей в день, это реальные цифры?
1-3, да, вполне верю в такие цифры, то есть если намного больше.
Это самое впечатляющее. В России самая зарабатывающая игра как?
Смотря на каком рынке.
Ну, вот разные, приведите
пример. Ну, если это социальные, я так объединю по месяцам, мне удобнее, чем по дням. Uh-huh. Если это социальные, наверное, с одной платформы, например, ВКонтакте, это порядка 400-500 тысяч долларов в месяц.
Чистые прибыли или то, что приходит?
Нет, это доходы.
Доход,
это, прибыль, это же компания, она может быть, ну, 1000, да, человек, да, может быть, и 10, да, как она тратит. А мобилки в России, я думаю, хорошо зарабатывающая мобилка в России, это тысяч, наверное, 150-200 долларов. Ну, только по России, конечно, рынок огромен и стран много. А хорошая браузерка, такая уверенная, до сих пор, я думаю, зарабатывает спокойно в районе миллиона
долларов
в месяц.
Месяц?
Да. Это, ну, такая действительно хорошая, прям как надо, с хорошей монетизацией, с хорошим удержанием.
За счет того, что у вас есть несколько браузеров, вы знаете, о чем вы говорите.
Ну, они сейчас уже миллионов не зарабатывают, но этот период у них был, да, зарабатывали в свое время.
Это же огромный рынок.
Рынок огромный. На самом деле, я не знаю, что можно сделать еще 10 людьми и зарабатывать после этого миллион долларов в месяц.
А вот вы расскажите какие-нибудь примеры команд, которые вот из 10 человек зарабатывали миллион. Вот есть, наверняка есть такие знакомые у вас.
Ну, первые знакомые, это, понятно, сами. Собственно, Nike, она начиналась в подвале из 5 человек, или из 3, я даже точно не помню. Просто выкупили какие-то наработки по браузерному футболу и начали сами его допиливать. Это один пример. Насколько я знаю, компания «Кефир» начиналась с очень небольших проектов, вроде «Миссия Саакашвили», то есть такие ребята собрались и просто в тренды делали небольшие проекты. И потом пришла идея, что давайте мы сделаем там вот в интересном сеттинге, неожиданном, социальную игру, и все это дело пошло. Вот. В России такие команды, честно говоря, наверное, вот так сходу не упомню, чтобы не тянуть время, но команд 5-6, если подумать, я вспомню, которые действительно прям что-то не с подвала начинали.
А вот насколько тяжело или, наоборот, просто российским командам выходить на мировой рынок? Ведь там немножко уже другие правила игры. Там уже гораздо большие деньги, хотя и в России не маленькие. Там совсем другой уровень менеджмента, совсем другой уровень подхода. Наши вот товарищи, которые с подвалов вырастают, им не тяжело там? На примере вашей компании, на примере знакомых, например.
На нашем примере, ну, на самом деле, он достаточно собирательный будет. Для мобильного рынка нет, не тяжело, потому что там все просто. Рынок уже принципе воспринимается и платформодержателем, и пользователем как мировой, если он начал не приниматься, проект, если начал не приниматься одной аудиторией, скорее всего, он в каждой стране будет не принят. Ну, то есть логично, его не поняли американцы, логично. Его не поняли немцы, как-то его...
И ждать, ну, возможно, его... есть какие-то узкие сегменты.
Ну да, что какой-нибудь Уругвай его понял, но там денег не особо много. Поэтому если крупные страны отвергают игру, скорее всего, ну, она на этом закончится. Если крупные страны игра нравится, то, собственно, она начинает расти в топах, и такие компании, которые уверенно растут, например, в топах США, они в России есть, да, например, компания Nexters.
Это компания, которая в России не особо сильно известна.
Она, скажем так... Это собирательство.
Широко уже... известно в узких кругах.
Нет, она и в принципе раньше была широко известна, просто нас... это такой конгломерат хороших разработчиков. Это компания Progress Star там, и так далее собрались, и они сейчас называются Nexters, у них проект революции. Очень хорошо растет на Фейсбуке причем и на мобильных сторах.
А вот возможно ли сейчас успешное создание игры, которая не будет привязана там, к социальным сетям, а будет одноплатформенной? То есть браузерка, либо клиент... Вообще клиентские игры, они... Вот они, наверное, умирают.
Они не умирают, опять же, умирают.
Трансформируют.
Их разработка в России, скорее, умирает. То есть последняя крупная клиентская онлайн-игра, которая вышла в России, это Skyforge от Mail.ru. И, собственно, это дает понять, что на такие разработки есть деньги только у Mail.ru. Что надо десятки миллионов вложить и ждать, окупится или не окупится. И не у всех такие стальные нервы есть.
Средний размер инвестиций. Вот есть, например... инвестор, вот, который не особо разбирается в играх. У него есть деньги, которые он готов вложить. Вот, что вы посоветуете? Какие цифры и какие шаги могут быть на первом этапе?
Я посоветую свою сумму не искать, скажем так, проект, который я готов... Который
попадет инвестор... в сумму?
А?
Не искать проект, который попадет в сумму.
А искать... Да, не искать проект, который попадет в сумму, и не пытаться, в принципе, эту сумму пристроить в один проект. Это очень плохая тактика будет. А, например, это условно $1 миллион. Лучше...
Давайте не условно, давайте конкретно. С какой минимальной цифры можно в этот бизнес заходить разумно, если ты не разработчик? Понятное дело, что разработчики заходят другими инвестициями, не столько деньгами, сколько своим трудом и мозгами.
Я думаю, если нет 300-500 тысяч долларов, скорее всего, ловить нечего. Потому что этих сумм хватит, этой суммы, точнее, хватит на небольшие проекты, на несколько. И, грубо говоря, тут суть то, чтобы вложить там в 3-4 маленькие интересные игры. Если этот объем не набирается, то, скорее всего, ну, просто рискованно. Не знаю, то есть вложить 100 тысяч долларов в одну игру и ждать, она стрельнет или нет, это, ну, в казино проще пойти, наверное. Поэтому лучше взять 300-500 тысяч, вложить в каждую условные там 100 тысяч долларов, и будет хотя бы выборка. Разные платформы, разные команды. Кто-нибудь себя проявит хорошо, хотя бы хорошо. Может быть, не выстрелит, но пойдет хорошо.
А ценник на разработку браузерных игр, мобильных приложений, социальных платформ, он примерно одинаковый?
Нет, не сказал бы. Хорошую мобилку разработать — это от 300 до миллиона. Ну, там после миллиона начинается просто уже нехорошие, а отличные, и они уходят там в неограниченный полет. Социалки, я думаю, это в районе $500 000, хорошая, качественная социалка. Браузерка, не удивлюсь, если $1 миллион, но по той простой причине, что браузерки сильно видоизменились, это уже не 2D-полигончики, там, бегающие по карте, там даже 3D-шутер в браузере, конечно, такой проект стоит $1 миллион. И, возможно, чтобы удивить сейчас пользователя браузера, как раз нужно хорошее 3D, и с этим есть некоторые сложности сейчас технически, кстати.
Да, с учетом того, что Google Chrome отказался
от Unity, да, это проблема некоторая. Я знаю команды, которые в этот день просто испугались, потому что они на следующий день подписывались с инвестором на браузерный шутер. А сегодня отрубили Unity, они в панике были, благо инвестор понимающий, профильный как раз, сказал, что, ребят, сделайте клиентку, как бы не проблема.
Ну да, то есть, никаких проблем Unity поставить, ну, в тот же Chrome уже насильно. Не по умолчанию.
Ну, или насильно там... это уже будут лишние потери пользователей, когда что-то, ну, надо сделать сложно.
Проще,
проще клиентку запустить в Steam и радоваться жизни.
Ну, вот насколько я знаю, вот мы сейчас говорим про такие платформы, но не берем консоли. Консоли — это вообще отдельный мир.
Да.
Консоли — там совсем другая цена вопроса, туда зайти. Про консоли — это имеется в виду PlayStation, Xbox. Основные консоли, которые сейчас... Вот это закрытый рынок для российских разработчиков консольный? Или все-таки туда реально попасть? Вот проект «Метро» — это же российские разработчики?
Или их купили? Украинские, как бы, ну, СНГ-разработчики,
да. Они же вошли, или их купил?
У них был издатель, который имел статус создателя на консолях, THQ на то время, который к тому периоду еще не разорился. К сожалению, разорился чуть попозже. Вот. На самом деле, нет, этот рынок не настолько сильно закрыт. Особенно сейчас открытость проявляет Microsoft. Есть конкретные люди в русском офисе Microsoft, которые можно просто вот постучать в Facebook, сказать, мы маленькая инди-команда, мы никогда в жизни там не найдем мега-издателя. вот наша игра, помогите нам запуститься, реально помогут. Я знаю команды, которые приезжали на конференции, я их сводил с этими ребятами из Microsoft, и они договаривались, будут выпускаться. То есть это не настолько сложно. Это сложно сделать, это немножко даже сложнее сделать многомиллионному проекту, потому что для маленьких проектов у них есть специальная инициатива, специальный отбор. То есть говорят, блин, классная, прикольная маленькая игра, давайте запустим ее на нашем сторе, и все.
А объем рынка, вот консольный и остального, вот, ведь получается, что консоли, он вообще их намного меньше, чем всех остальных возможных платформ. Браузеров по логичным причинам.
Ну, там аудитории меньше, да.
Там аудитории намного меньше, например, но да. Почему-то все крупные разработчики, они позиционируют себя, как прежде всего, как консольные разработчики. Это престиж, это рынок, это пиар, или все-таки это деньги в том числе?
Для крупного разработчика это деньги. Если разрабатывается «Ведьмак», то для него это, я думаю, процентов 40-50, может быть, сборов. А если игра другого плана, если она маленькая, да, если она пытается зайти по какой-нибудь инди-инициативе, вполне возможно, что это брендовый шаг. То есть, ну, или, по крайней мере, это шаг, типа, попробуем, вдруг заработаем. Вот, если игра крупная, чего в России, я боюсь, не случится уже в ближайшие, там, десятки лет, стоящая, там, не знаю, 10 миллионов долларов, да, и для нее это будет крупный рынок консольный, конечно. Потому что она просто выставит туда диск за 60 долларов и будет радоваться продаже.
Обсуждая вот рынок компьютерных игр, не могу не задать вопрос про Electronic Arts. Это икона, да, наверное, разработки сейчас? Или нет? Или вы не согласны?
Это уже не икона, это скорее самый популярный бренд, потому что так или иначе о нем знают все, да.
Вот он монополизировал рынок? Или все-таки это не такая большая доля у него, как может показаться по узнаваемости бренда, по рекламе, которую они используют?
Нет, он не монополизировал ничего. Есть даже на его масштабе конкуренты в виде Ubisoft, с которым они постоянно своими основными релизами трутся. Ну, то есть...
Отдельные проекты можно сравнивать, а в целом Ubisoft сложно сравнить по размеру рынка.
По доходам там надо смотреть, на самом деле они там год от года меняются. Но, в принципе, скажем так, наличие Electronic Arts никакой компании, ни большой, ни маленькой, не мешает делать свой бизнес. Вот ничем абсолютно. То есть, это не, по крайней мере, это не агрессивный монополизм какой-то.
Вот года 2-3 назад Electronic Arts впервые пошел в браузер, насколько я помню.
И успешно закрыл эти игры, да, потом.
И успешно закрыл эти игры.
Причем он их заплатил, после этого их закрыли.
Ну, они немало денег потеряли на них.
Немало, конечно.
Для них это что было? Это попытка выжить... Это попытка инвестировать в новые рынки или это игра?
И насколько я знаю, это делала студия, у которой был такой первый страйк от Electronic Arts. То есть им сказали, ребят, вы уже у нас там потратили деньги, давайте как-то выкручиваться.
Хоть что-нибудь сделать.
Хоть что-нибудь сделать. И ребята решили, хоть что-нибудь, мы же делаем крупные игры, неужто мы какую-то браузерку не слабаем? Типа там Травиан или Ивани. Вот слабали, там были... Она, кстати, была не очень плохая, например, у Lord Ultima, насколько я помню. Я в нее играл, платил. Были косяки, но, в принципе, она игралась. Просто они настолько по-крупному и делали такими командами, таким маркетинговым бюджетом, что даже зарабатывающая браузерка, в принципе, их никак не окупала. И получилась такая странная игра в онлайн-игры, в браузерке, которая вот просто закончилась закрытием, распуском команды.
То есть они подошли к этому как к консольной игре, да. с масштабно, с нормальными бюджетами, с маркетингом, с большой командой.
Очень, очень хардкорно подошли к разработке, потому что я помню, что у меня было 8 ресурсов, которые с помощью 9-го ресурса менялось еще 8 ресурсов, все это надо держать в голове. То есть они прям перемудрили очень сильно. Кто-то сидел, кто любил стратегии, но на уровне игрока. Сказал, ребят, давайте мы сейчас забабахаем классную стратежечку. И вот забабахал на всю команду, на все деньги. Получилось, что получилось.
Будут они дальше пытаться выходить на эти рынки? И для них, опять же, вот мы правильно обсуждаем эту тему, но я не нашел ответа на главный вопрос. Для них это возможность выжить, потому что их, собственно говоря, нет в онлайне, кроме того, что они модернизируют свои консольные игры под мобильные приложения, да, и успешно их продают. Они понимают, что через 5 лет с такой стратегией они пойдут вниз, или они просто... пытаются найти для себя новые рынки.
Это была попытка выйти на новые рынки, просто неудачная. Возможно,
хотя как, что значит неудачная? Да, они заплатили деньги, они получили там, обратные данные по поводу выхода на рынок, они сделали выводы, они поняли, что лучше закрыться, но знания-то не получили. Может быть, они эти знания будут использовать для новых проектов? Не заявляли ничего?
Ну, судя по тому, что они сейчас ничего не заявляли, к тому времени, когда они захотят их использовать, эти знания уже будут устаревшими. Кстати, так что пока у них есть только списанные убытки.
То есть, получается, у нас, с одной стороны, консольные успешные разработчики, типа Electronic Arts, с другой стороны, успешные разработчики социалок и браузерок, но единый...
Причем это разные лица обычно.
Абсолютно да, разные лица, да. И при этом они не могут выйти на рынке друг друга успешно.
Да.
Но особенности эти мы обсудим уже после выпуска новостей и небольшой рекламы.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы iTech.
Мы продолжаем программу iTech. У микрофона Руслан Осташко. У меня в гостях сегодня Сергей Бабаев, директор по развитию компании NECI. Это один из крупнейших разработчиков и как правильно называть, интеграторов для дистрибьюторов.
Ну, издателей, игр, можно
издателей,
сказать.
Издателей, да, издателей компьютерных игр, онлайн-игр. Я вот знаю, что с 2012 года NECI сфокусировалась больше на мобильных играх. И вот у вас там своя разработка, или вы издаете, или чужие разработки издаете? Я слышал, что какие-то сумасшедшие деньги там зарабатываете на мобильных играх, там свыше 100 тысяч долларов в день некоторые проекты приносят. Или приносили на пике?
Разработка своя, у нас есть, скажем, пул программистов, которых мы аутсорсим в компании iLogos, они носительно помогают, но разработка основная все-таки происходит вся внутри, и мне кажется, что это наиболее правильный подход. Тяжело действительно сделать качественную игру, когда у тебя там один художник там, другой программист сам.
Это невозможно.
Невозможно. Да. Не, есть компании, которые как-то умудряются распределенными командами работать, но со мной это очень сложно. Это лишняя нагрузка на менеджмент. Вот, про пик, да, действительно, более 100 тысяч долларов на пике зарабатывал Shadowfire 2. Вот, а до этого был проект Vector, который зарабатывал месяц в районе 1,5 миллиона долларов, где-то так.
Такие цифры называть? Сколько человек работает?
Сейчас... Ну, то после расширения уже перед несколькими проектами новыми. 60 человек в офисе, где-то 30 на аутсорсе.
Около 100 человек,
что? Около 100 человек.
Нет, немного.
Нет, немного.
То есть для бизнеса, связанного с оказанием услуг или там производства цифрового контента, это небольшая цифра, такие доходы. А на что тратятся эти деньги? Кроме выплаты дивидендов акционерам и... На зарплаты и премии. Вот кроме этого...
Ну, зарплаты и премии, они самые интересные, конечно. Ну, на самом деле, мы стараемся реинвестировать в себя какую-то часть, понятно, не все махом, потому что безразмерно расти нельзя, иначе это будет очень печальная история. Много таких компаний, которые безразмерно росли в СНГ и становилось плохо им в итоге. Мы, на самом деле, сильно, ну, собственно, вот расширили на 40 практически человек команду, даже если не больше. Сделали параллельно. У нас раньше была такая тактика, что мы делаем одну игру, наверное, там в полтора года. Собственно, так Vector разрабатывался. Сейчас мы решили, что... можно дать себе волю, разрабатывать одновременно 3 игры. Это потребовало инвестиций в технологию, в аутсорс, внутреннюю разработку и так далее. И, собственно, мы достаточно активно сейчас и вкладываем, и сообщаем, что готовы дальше вкладывать вот как раз в независимые команды такой инвестиции от NECI.
А вы свои деньги вкладываете или привлекаете под свой бренд инвестор?
Нет, полностью свои.
Я боюсь спросить, какие обороты у вас в годовые, и, то есть, ну, это надо финансовую отчетность, конечно, смотреть.
Ну, кому интересно, и, скажем, кто любит смотреть в чужой карман, он уже умножил 100 на 30, потом на 12.
Но это одна игра, а у вас несколько.
Ну, тут, скажем так, флагман один, конечно, флагман один, потому что старые браузерки, они все-таки уже зависли на отметках в миллионы рублей, потому что им, ну, по 8 лет, по 9 лет, там уже пора честь знать в заработках. Вот, Vector, он где-то завис на десятках, иногда в районе сотни бывает. Там в зависимости от распродажи, от фичинга, еще от чего-то.
То есть одна топовая игра, она приносит сколько процентов прибыли от всех игр?
А от всех наших?
Да. То есть вот в месяц у вас есть там сумма X. Вот Shadowfire 2 на пике приносил 100 тысяч долларов в день. А остальные сколько?
Ну, все, наверное, вместе? В день приносили
столько же?
Процентов... 30 от него.
А 70, то есть основной, это все-таки основной доход,
да,
это одна игра.
Основной, которая... Да, он основной
подавляющий. Сколько она живет? Вот полтора года живет пик топовая игра, да?
Я на самом деле думаю, что и Shadowfire проживет намного дольше, понятно, с неспадающим
каким-то. Ну, я имею в виду пики.
А, пики, есть... пики, но пики живут, я думаю, где-то до полугода, потому что пик на одной платформе, сделали новый запуск, пик на второй платформе и на третьей. Вот между ними пауза в пару месяцев, и несколько пиков на полгода мы растянули.
У нас есть телефонный звоночек уже от наших радиослушателей. Я думаю, что мы готовы будем с ними пообщаться. Это же ваши покупатели, ваши клиенты. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Да, добрый вечер. Меня зовут Дмитрий, если позволите, 2 вопроса.
Да, давайте.
Вы сказали, что вы привлекаете с команды разработчиков. Вот как вы обеспечиваете, что качество, ну, высокий уровень качества, да, то есть у вас есть базовая команда, которая по вашим стандартам работает, а внешние, ну, непонятно как, они только могут сдавать, работают. Это один вопрос. А второй вопрос... Вот как, на ваш взгляд, качество, оно вот сейчас сугубо процессами как бы определяется, или еще есть как бы шанс там для талантливого программиста быстро там где-то нарушая процессы, но сделать нормальный код и сдать его, и чтобы это было красиво и удобно?
Спасибо. Дмитрий, а вы сам программист, вы, наверное, не просто так интересуетесь, да? Так, Дмитрий, все же нас не слышит, ну ладно.
Это отвечу тогда по порядку. На самом деле мы стараемся рассматривать проекты, у которых есть какая-нибудь визуальная стадия, то есть по ней видно, что команда что-то может. Если она сделала неплохую демку, скорее всего, она релиз сделает на таком же уровне качества. Мы не знаем, классная эта идея, не классная, полетит она, не полетит, но видно, что ребята не трешаделы. И в такую команду мы вкладываем. В концепты, в бумаги нет, и я, собственно, наткнусь на эту проблему, которую, наверное, описываете, что бумага красивая, а игру сделать ребята не могут, там качество барахлит. И, собственно, поэтому для этого нужны инди-джемы, на которых ребята хоть какие-то наброски делают и показывают, что они, в принципе, умеют делать. Что касается талантливого программиста, уже очень-очень сложно, то есть я до последних 5 лет говорю, что это сложно. Вот сейчас невероятно сложно одному программисту вытянуть, потому что уровень качества сильно взлетел, и последняя игра, на мой взгляд, я даже не уверен, что это не команда делала, на мой взгляд, от одинокого программиста, это какой-то проект, по-моему, Бомжара, который был в топах русского App Store. И мне кажется, это вот предел того, что сейчас может сделать одиночка совсем, нарушая какие-то процессы, правила.
Но сейчас очень много на визуал упирается, а программисты, они все-таки не дизайнеры.
Они не дизайнеры, но есть исключения, опять же, в командах.
Очень,
да, очень редкие исключения. У нас есть, например, хорошая команда из Ижевска, в которой есть художник, классно рисующий очень, и программист, который геймдизайнер. Вот это, мне кажется, такая неплохая инди-команда.
7373948, код Москвы 495. Можете позвонить в прямой эфир. Вот опять у нас сразу звонок. Если как интересно всем компьютерные игры обсуждать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, хотел... Спасибо большое за интересного гостя. Хотел бы вот узнать по поводу World of Tanks белорусской. Вот какое мнение, потому что штука совершенно потрясающая. И, мне кажется, с коммерческой точки зрения она тоже достигла огромных высот.
Ну что говорить, если они на 9 мая Олимпийский собрали для того, чтобы презентовать там какие-то новые апдейты свои. Спасибо.
Чемпионат у них был в Варшаве вот, последний тоже, международный причем.
Да, и, кстати, их доходы тоже сравниваются с ВВП Беларуси.
Ну, про Wargaming, даже не знаю,
сказать... Да, кстати, вопрос еще приходил к нам вот на СМС-портал наш 8-925-4-4-4-8, да.
Wargaming, на мой взгляд, большие молодцы. Они долго-долго шли, по-моему, больше 12 лет, если не 15, боюсь соврать их историю, шли по теме военных игр. И это была, в общем, такая ниша для любителей, для ценителей. И ребята в нужный момент смогли понять, что нафиг эльфов, нафиг орков, давайте сделаем танки, и это прикольно. Просто прикольно. Ребята сделали для себя, и получилось офигенно. Они невероятные молодцы от этого. Да, у них немного релизов, несмотря на их неразмеры, но с таким продуктом это не страшно.
А сколько их человек, сколько у них человек в команде? Ну, по-моему, тоже около сотни, да?
О, не-не-не, ребята уже совсем, они такие большие, мировые, я бы сказал, издатели по масштабам, их, по-моему, больше 1000 уже.
Ох.
Их больше 1000, у них офисы
по всему миру. Но они вошли в мировые, они признаны мировым сообществом.
Ну, они, понимаете, у них клиентская игра, которая, по сути, уже конкурирует с Лигой Легенд, там, с World of Warcraft. Это такой масштаб, ну, совершенно другой, да. В принципе, никто от Минска такого не ожидал.
Рынок их принял. Но их не могли не принять, потому что их принял потребитель, самое главное.
Да, я на самом деле помню истории, когда я приезжал на какой-то Крик, Ри тогда еще был жив, с этого года его уже нету. И там говорю, блин, да смешно, какие-то ребята вон какую-то игрушку показывают, на танчиках что-то едет, типа там, да, смешно. Я подхожу, играю, и понимаю, что это классно. Это реально классно, покататься на танках. И есть другая компания, которая тему танков для души для себя сделала, альтернативу. Она запустила танки онлайн браузерные. Они больше такие фановые, больше танчики, которые там мы все помним с приставок. И у нее тоже дела, ну, не настолько круто, но неплохо весьма. То есть вот эта тема свежего онлайна, она очень всем помогла, и молодцы.
А возвращаясь к теме эльфов и орков все-таки, World of Warcraft... Живее всех живых, или все-таки, я думаю, что ему уже...
Даже когда у него дела плохо, это лучше, чем у остальных отлично, я бы так сказал.
Топовый проект Blizzard, да? Топовый проект у Blizzard.
Все-таки, думаю, еще да. Скорее всего, там есть предпосылки к тому, что что-то его собьет с пьедестала, но пока, думаю, топовый все-таки.
А перспективы у них? То есть сколько они еще проживут? Ведь они морально устарели еще лет 7 назад, да? Но объективно, все просили лучшую графику, но ведь все игроки, которые играются в World of Warcraft, они говорят, нафиг графику, нам геймплей. Геймплей там сделан круто, да, там хороший баланс, там интересно играется. Та же линейка Lineage, да, второй, он гораздо, мне кажется, хуже и по экономическим показателям, ну, и рынок оценивает эффективность проекта. Вот по вашим прогнозам, сколько еще проживет?
Я думаю, что с их подходом к разработке и, главное, к апеллированию проживет еще на очень хороших показателях, проживет не меньше 5 лет. Еще лет 10 после этого будет жить на каких-то показателях.
А какие у них сейчас показатели? Нет, никогда не данные публиковали.
публиковали, я боюсь соврать, но там вроде какая-то история, что 6-7 миллионов подписчиков, вот умножаем на подписку, получаем их недоходы в месяц.
Сколько там?
По-моему, долларов 10 оно уже сейчас, уже. Да, если купить на месяц, что-то такое там.
Ну, вот 60 миллионов долларов в месяц.
Это причем я, скорее всего, так преуменьшил еще.
Это там есть без учета внутренних покупок, да, это да, исключительно да. абонентская плата.
Без возвратов пользователей, которые под аддоны возвращаются и скупают подписку заново, а они каждый раз выпускают аддоны, как будто игра прям свеженькая.
Ну, под 100 миллионов, такой. Наверное, да?
Да, да. В общем, ребят, на хлеб точно хватает. Я за них не боюсь глобально.
А команда у них, не помните, какая?
Команда, точно не скажу, но это несколько тысяч. Не меньше вообще никак. Потому что у них, во-первых, разработки большие сейчас. Они впервые тоже вышли в такую стадию, когда у них несколько проектов параллельно. Либо в альфа-тесте, либо в открытой разработке, либо в анонсе. Во-вторых, у них крутейшая команда оперирования, которая удерживает внимание к онлайн-игре столько лет. Это там невероятный скилл на самом деле.
Вот одна из свежих игр про орков и эльфов, это Elder Scrolls Oblivion, да, в онлайне вышел, который вышел в прошлом году на PC, а в этом году недавно буквально релиз был на консолях. Но вот консольный релиз, он же не выдержал нагрузки, и сервера падают. Это связано с тем, что рынок намного больше, чем технические возможности компаний, или с тем, что компании экономят на этом, или с тем, что у людей голод до новых игр подобного
плана? Нет,
потому что новых игр-то после Warcraft того же самого, такого же масштаба не появлялось, и пока не предвидится.
Ну, такого же масштаба пытались появиться, например, Warhammer Online, ну, который... собрал 300 тысяч, по-моему, или 400 тысяч подписок, и, в общем-то, долго не прожил тоже. А на самом деле, с Elder Scrolls немножко другая история, сейчас объясню. Они выходили как игра по подписке, потому что они все-таки не могли себе отказать в удовольствии пытаться забороть WoW.
Не получилось.
Конечно, не забороли, да, конечно, они, как и Secret World, перешли на Free-to-Play, тоже шумное ММО было. И дело в том, что пока они вот всеми метаморфозами занимались, они техническую часть особо не тестировали, то есть их не было огромных нагрузок. Если у меня есть подписчики вяленькие такие, приходящие в день, там, не знаю, десятки тысяч, я нагрузку на сервер-то не проверяю. А тут они сделали free-to-play для себя новые и запустили новые платформы и увидели, что аудитория пришла, оказывается, играть, а у нас ничего не готово. То есть это, скажем, ихнее падение, это не признак того, что у них дела невероятно хорошо, это скорее признак того, что у них стадия еще очень ранняя, они не успели игру на хороших-то пользователях тестировать даже. Точнее, когда GTA Online падала просто под миллионами пользователей, это не настолько хороший звоночек.
Но мне кажется, они падали намного меньше, чем падает тот же Elder Scrolls.
Ну да, падает намного меньше, потому что Elder Scrolls, да, вот он технически не готов. Если бы у него был постепенный хороший рост...
Как он может быть не готов, если они в прошлом году выпустили версию для компьютеров, для PC, для Mac'ов, и только через год выпустили версию для консолей?
Но они же все-таки отчаянно пытались прожить на подписке. И, грубо говоря, часть времени ушла на то, чтобы, ну, не знаю, вот у них была, например, нагрузка 100 тысяч пользователей CCU. Хотя это очень много, я привык, ну, ладно, пусть будет 100 тысяч пользователей. Они сделали free-to-play, запустились новые платформы, у них 300 тысяч пользователей CCU. Все, они знать не знали таких нагрузках. То есть это не признак удачи, это, скорее всего, где ребят просто дело так
себе. Я к тому же, что это, скорее всего, признак тому, что люди не готовы и не понимают, как это работает, и, скорее всего, у них не хватает денег для того, чтобы сделать хорошее техническое сопровождение.
В принципе, Elder Scrolls — это само по себе такая симуляция онлайновой игры для одного игрока. Вот этот огромный мир, да, с кучей квестов, и когда они пытались вот эту крутую вещь конвертнуть обратно в ММО, получилось немножко странно. Немножко, причем это так, я сглаживаю острые углы. Получилось очень странно.
Вопросы от наших... радиослушатели приходят, где же все-таки учиться геймдеву? Видел курс по геймдизайну в Нью-Йорке, а также курс для менеджеров геймдева в Финляндии. Сергей спрашивает. Но на самом деле в Москве и в России много где можно учиться геймдеву. Проходит много конференций, приглашают достаточно известных международных экспертов.
Ну, смотри, тут лучше всего учиться, это прийти в найм, мое мнение, любым, кем угодно. Вот кем взяли, тем и прийти. Там младшим помощником старшего заместителя тестера, хорошо, иди работай. Может, этот опыт придет. Есть... конференции, есть ресурсы. Конференции бывают разные. Есть маркетинговые, есть про разработку. Например, DevGam — это про разработку. У него есть смысл идти, если ты хочешь вообще понять, что происходит в индустрии, там, кто что делает, кто чем занимается. И есть ресурсы, которые рассказывают об индустрии. Например, я там, кроме того, что работаю в Nike, редактор раздела «Рынок игр» на SiliconRus, на Цукерберг позвонит, и мы там занимаемся постоянно переводами, какими-то новыми материалами. И есть материалы от русских разработчиков. И если хочется понять, что там в геймдеве происходит, лучше его почитывать. Вот такая моя рекомендация.
Ну, на самом деле-то я как раз-то к тому же и говорю, что вот Сергей хоть и спрашивает, где поучиться. При желании найти материалов вообще не проблема. И книг много выходит.
Кстати, не посоветую. Книги не посоветую.
Ну, есть классика по РПГ, например. И классика еще из 70-х годов, по-моему.
Ее нельзя отражать уже на современной реалии, скорее всего.
Ну, для начала.
Ну, для общего, для кругозора, да, для кругозора
не зная, можно. Не зная этих основ, идти в геймдив по РПГ, например, невозможно. Ну, по определению, потому что, ну, это базовые знания, как арифметика в начальных классах, а потом математика. Сергей также спрашивает, а какие технологии и языки используют сейчас, и расскажите, насколько в раскрутке игры важен маркетинг и реклама?
Если не углубляться в языки, то самая популярная технология, это, конечно, Unity, который позволяет сделать она на простая. Любую платформу. Да, она доступна.
И адаптируется под любую
платформу. Платформу, да. И, собственно, и кадров на ней много, все это любят, и вот такая синергия образовалась.
Но Chrome всем подпортил.
Ну, не всем, он только подпортил тем, кто свою игру хотел запустить в вебе. Если мобилка, то всем без разницы, если клиентка тоже. Вот, а второй вопрос, напомни.
Второй, насколько важную роль в раскрутке игры играет маркетинг и реклама? То есть, я так подозреваю, сколько... Может ли хорошая игра раскрутиться без маркетинга? И обратно вопрос, может ли плохая игра раскрутиться с большим маркетингом и
рекламой? Думаю, плохая игра с маркетингом в основном не раскрутится, потому что там будет банальная неокупаемость пользователей.
То есть, она будет популярна, но она будет убыточна.
Ну, ее будут доиграть 100 тысяч пользователей, и они платить будут там меньше, чем они стоили.
Да.
Вот. А на самом деле у нас в компании кейсы все без маркетинга, то есть мы на удивление на мобилке.
Вот, да. Не удивлен, не может быть такого.
Вот это правда так, потому что нет никаких маркетологов тайных, иначе бы все про них знали, про этих гениев. Мы просто закидываем игру в сторону, она просто растет. Это вот наше DAO такое.
Ну, рецепт успеха – хороший проект. Сделать хороший проект, и шансов, если вы сделали действительно качественный проект, шансов провалиться у него нет.
Правильно? Здесь даже не в качестве проект, хороший проект проваливается очень легко. Здесь фишка в уникальности.
Уникальный проект. Если вы сделаете очередную ферму качественную, хорошую,
без маркетинга она не полетит.
Не полетит.
С маркетингом полетит хорошо.
А если вы сделаете без маркетинга, но интересную идею, качественно проработаете, то абсолютно без маркетинга в нее будут играть, она будет.
Ну просто тут, скажем так, изменение направления маркетинга. То есть мы маркетинговый бюджет на рекламу вложили, на самом деле, технологично в игру. И сказали, вот это наша фишка, из-за этого она будет расти сама.
Ну вот Сергей, кстати, у нас сегодня самый активный слушатель, и вопросов задает много.
Ну хорошо.
Как вы не даете красть идеи игры и ухода на собственную разработку своим же командам программистов?
Просто если наша команда программистов делает маленькую игру, она приходит к нам, мы помогаем ее дофинансировать, чтобы ребята ее закончили. Чтобы они не бегали по рынку с ней, не показывали так из-под полы, типа, ребят, у нас тут игра, посмотрите на нее.
Ну и мы в начале второй части игры говорили о том, что бонусы и премии никто не отменял, и это очень важная часть. Я думаю, что любая коммерческая компания, Nike в том числе, если команда создает успешный прибыльный проект, с командой делятся. По-честному, грамотно. И,
да.
Наверное, кто-то, может быть, считает, что он очередной Стив Джобс. Там, ну, в играх, наверное, вряд ли. Плохой пример, но там какой-нибудь гений. И компания забирает все, но так не бывает. А по поводу кражи идей, это вечный вопрос. Вот у нас часто приходит, ну, не часто, у меня уже 3 программы было с ребятами, которые занимаются краудфандингом, там, с бумстартером, да, и вечные вопросы задают. Украдут же идею. Вот если опубликовать им. На что ответ очень простой. Любой инвестор, да, и к инвестору. Многие спрашивают, вот мне нужно найти инвестора. А как защитить свою идею от инвестора? Вот я ему расскажу, он украдет и сам сделает. Вот грамотный инвестор отвечает, если у вас такая простая идея, что ее может реализовать любой человек, вы лучше мне ее не рассказывать, я в нее все равно вкладывать не буду. Идеи без команды ничего не значит.
Ничего не значит, да, и, наверное... На самом деле у занятого, скажем так, инвестора, даже у занятой профильной компании нет времени на то, чтобы... пробовать чужие идеи, своих навалом. То есть у нас нет ресурсов свои проекты делать. Мы знаем, что они будут много зарабатывать,
много мы выбираем. А у вас много разработки от идей?
Сейчас, получается, 3 внутренних.
Какие? Расскажите, если не секрет.
Ну, здесь совсем не секрет, потому что третья часть Shadowfight'а надо.
Логично.
Это вторая часть Вектора, тоже надо.
Тоже логично.
И мы делаем мобильный футбольный менеджер. Ну, это, скажем, дань истории компании. Про футбол мы всегда были. Вот немножко про футбол тоже делаем проект.
Он будет такой же, как вот все... Или что-то будет новое?
Ну, он будет с фишечками, мы его делаем казуальнее намного, но прям сходу так не расскажу все.
Вот, кстати, мы обещали ведущему наших новостей, если сборная России проиграет, сказать, что в играх можно будет Капелло в отставку отправить в случае проигрыша?
Можно будет, да.
Вопрос, потому что только что закончился матч, наши проиграли, да? А футбольный менеджер в России очень популярен, наверное, потому что сборная играет не очень хорошо, и каждый болельщик считает себя хорошим тренером. И в России, на самом деле, и ваша компания, я был очень удивлен, да, в вашей компании два футбольных менеджера, один хоккейный, по-моему, даже да. есть.
Футбольные был... лучше пошли, конечно.
Естественно. Я был очень удивлен. Зачем одной компании иметь два, в принципе, продукта, две игры, которые работают на одну и ту же целевую аудиторию?
Они очень разные, потому что первый футбольный менеджер, он не дозарабатывал, скажем так. Он был очень хардкорный. Там надо было ждать, пока команда, реальная команда освободится, занять ее очередь, зарегистрироваться. То есть, ну, это прям такой фан-сервис. Это даже не игра была. И причем менять его нельзя, потому что старая аудитория может разбежаться, и новая не прийти. Поэтому просто сделали новый казуальный 11 на 11, который, ну, по-человечески заходи, регистрируйся, играй, все готово. С первым перемудрили, он зарабатывал для своего времени, зарабатывал хорошо.
Это «Золотая бутса» первый,
да? Да, был. Да, он был просто очень хардкорный, и сделали попроще.
Но «Золотая бутса» — это ж легенда уже, это такая...
Да даже 11 на 11 уже легенда,
как бойцовский деле. Клуб в свое время, ну, в принципе, был, да. Стандартом вот этих... А вот идея бойцовского клуба, она же до сих пор живет.
Она живет, развивается, во многих играх ее видно. Я видел,
это была российская разработка в свое время, или мы взяли идею?
Нет, это была российская разработка, она, конечно, с чего-то была вдохновлена, но это не под копирочку было сделано. Ребята сели, в принципе, очень толково подошли к вопросу.
Если бы в то время рынок инвестиций был хотя бы на современном уровне, я думаю, что игра бы загремела на весь мир. Ну, потому что тогда это было так достаточно революционно.
Я знаю, в принципе, историю развития Расскажите. Этого проекта, но она не такая, скажем...
Яркая, интересная.
Яркая, да. Я просто знаю людей, которым приходил проект «Бойцовский клуб», его показывали, ребята так, причем профильные, это самое печальное в этой истории. Говорю, что, блин, какая-то муть, ребят, давай все-таки «Пророков про эльфов», а потом видели, что это игра, которая зарабатывает по тем временам миллионы долларов, и у них до сих пор там душевная боль у этих людей.
А владельцы этой игры до сих пор живут на заработанные деньги?
Вот этого не знаю. Честно говоря, для индустрии они потерялись.
Я вот тоже как-то они стрельнули,
а потом... Из «Бойцовского клуба», скажем так, не из него непосредственно, а вот из его начинания вышла компания IT-территория, которую мы так или иначе знаем до сих пор, и они там периодически лидеры в том или ином сегменте, оказывается. Они развили эту историю.
Вот, кстати, пишут нам, что в World of Warcraft будет еще один большой аддон, а после они ее свернут. Ну, может быть, какой-то инсайт у человека есть, но я такого не слышал, что они собираются. Зачем сворачивать то, что приносит прибыль?
Нет, свернут, скорее всего, активную разработку аддонов просто. Понятно, что они поддержку не свернут, и будут стричь, пока стрижется. Там можно просто
лет
уменьшать 10, поддержку.
Я думаю,
да.
Они сейчас стричь будут очень хорошо.
Там хорошо. Можно просто уменьшать поддержку и ждать, пока, ну, доходы падают, поддержка уменьшилась, все.
Это Евгений пишет, что вы только не расстраивайтесь, наши футбольные миллионеры, катающие по полю мяч. Зачем переживать? Ну, не будет нас на Евро-2016, так будет на чемпионате мира 2018, а туда хоть ехать не надо будет. А вот в компьютерных футбольных менеджерах там и ждать ничего не надо. Там можно, собственно говоря, в прямом эфире и нанимать игроков, и увольнять, платить им миллион или не платить им миллион, наоборот. Ну, у нас народ такой футбольный.
Ну, это и причина, да.
Не повезло нам с любимой игрой для нашей страны. Вот хоккей вроде как мы хорошо играем, но количество хоккейных болельщиков все-таки поменьше, чем, да, количество футбола. И ваша игра по хоккейному менеджеру яркий тому пример. Вы когда ее делали, наверняка думали, что, ну, в России хоккей популярен и интересен. А на практике, я думаю, цифры показались совсем...
Ну, это осознанный более низший проект, но рассчитывали на большее.
Но с учетом того, что, да, у вас уже были наработанные технологии, сделать копию, как делает Plarium, да, компания...
Было не очень сложно, да.
Не
да.
очень сложно, прямо скажем. Но я уверен был, что вы рассчитывали совсем на другое. Я думаю, что у игры NHL, которая делает Electronic Arts, такие же проблемы на европейских рынках по сравнению с американским. Ну, поэтому они так развивают ее. Не знаете, почему Game Insight переехала в Латвию или Литву? Вот опять нас Сергей спрашивает. У вас где фирма зарегистрирована? Спасибо, что ответили на все мои вопросы.
Зарегистрировано, честно говоря, не скажу в каких-то особенно интересных деталях. Мы, в принципе, полностью русская компания.
Офшоров никаких нет.
Никаких офшоров, да. Мы вот такие вот радостные белые сидим. В принципе, можем себе
позволить. Зарабатывают столько, что могут позволить себе платить налоги по российскому законодательству.
Да. А про компанию Game Insight, наверное, хотят меня услышать каких-нибудь интересных инсайтов. Их нету. Ребята, да нет, переехали,
наверное,
в Европу.
Вопрос, почему в Латвию и Литву переезжают многие? Потому что там сейчас благоприятный инвестиционный климат для IT-разработчиков и налоговые льготы. Все очень просто. Туда многие переезжают.
Ну, когда крупная компания переехала, она их подстегнула, это стало намного более ярко заметно просто, да.
Да, немало, точнее, российских компаний айтишных переезжает вот именно в эти страны, в Прибалтийске, потому что там есть хорошие преференции, там IT-индустрия в плане парков развита. Это не значит, что там все хорошо. Там вот они хорошо заманивают, но я немного компаний знаю, которые из тех рынков выросли в большие.
Ну, мне небольшие команды говорили, что там не стоит обольщаться, когда приезжает небольшой коллектив, перед ним не так бегают сильно.
Нет,
там, это если корпорация приезжает, конечно, ее все любят.
Да, да, да. Ну,
Там и квартирки подороже для частных лиц, оказывается, и условия похуже и так далее.
Ну, там разговаривать с тобой начинают, если ты приводишь инвестиции там от 50 миллионов долларов. Тогда ты интересен, у тебя хорошие льготы, тебе дадут льготный офис, льготную землю, льготные налоги. А если ты
совсем... Ну, как нужен для экономики страны, тебя любят.
Когда для, для экономики страны 50 миллионов евро – это большие деньги, тебе для Прибалтики – это большие деньги. Они слушают. А в России у нас пока нефть, газ и все прочее, и поэтому геймдив развивается настолько хорошо, что компании типа NEC находятся в российской юрисдикции и могут себе позволить платить российские налоги, которые могли бы, например, экономить, но этого не делают. И правильно делаете. Ну, программа подходит к концу. Последнее для вас слово. И прощаемся с аудиторией. Надеюсь, еще как-нибудь к нам придете с какими-нибудь новыми игрушками.
Ну, последнее слово. Геймдеву не надо учиться. Приходите в любую компанию на любую должность. Получайте опыт и будете, блин, профессиональными продюсерами.
Спасибо. С вами была программа iTech. Услышимся через неделю. До свидания.